Он родился в Бронксе 2 марта 1923 года. Через 20 лет с небольшой отсрочкой он получил диплом факультета литературы Колумбийского университета. Отсрочка была вызвана призывом в армию. Орин Кипниус был оператором радаров тяжелых бомбардировщиков Тихоокеанского флота. Как он вспоминал, это навсегда сделало его пацифистом. Где бы вы ни были, добро пожаловать на короткие волны свободы. Вы также можете нас слушать через спутники Hotbird и AsiaSat-7 или же с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Орин Кипниус работал редактором в известнейшем издательстве Simon & Schuster, а параллельно издавал джазовое ревю The Record Changer. В 1948 году Кипниус опубликовал в ревью первую серьезную статью, посвященную Телониусу Монку. В 1953 году совместно с другом по университету Биллом Грауэром Кипниус основал звукозаписывающую компанию Riverside Records. Эта фирма, как и Blue Note, Алфреда Лайна и Фрэнсиса Волфа и Престиж Боба Уэйнстока, сыграла решающую роль в популяризации современного джаза. «Monk's Mood» – «Настроение Монка», композиция Телониуса Монка. Единственная пьеска на диске Риверсайда, которую Монк играет не соло, а с Джоном Колтреном, тенор-саксофон, и Уилбером Уэйром, контрабас. 16 апреля 1957 года, Нью-Йорк. Конечно, у Орина Кипньюза было два главных героя – Телониус Монк и Билл Эванс. Но записывал он и Рэнди Уэстона, Джона Колтрена, Джонни Гриффина, братьев Эдерли, Уэза Монтгомери, Джимми Хиса, Чарли Байерда, если называть музыкантов авансцены. Риверсайд занимался и переизданием старых записей того же Джелли Ролла Мортона, с которым Орин сравнивал Монка в 1948 году, Кинга Оливера, Ма Рейни и Джеймса Джохансона. Но Монк все равно был главным. Покинув престиж, Телониус записывался на Риверсайде 5 лет, после чего Орин, который был продюсером, а Билл Грауэр главой фирмы, Орин сказал: «Теперь, после того, как я научился записывать Монка, я могу записывать кого угодно». Конец цитаты. Ан на Кипньюза надвигалась проблема. Thank you. помни. Я забыл о том, что надо помнить стандарт Ирвинга Берлина. Уэс Монгомери, гитара и лидер, его брат Бадди Монгомери, рояль, еще один брат Монгомери, Монк Монгомери, контрабас, Бобби Томас, ударные. Орин Кипньюс записал этот диск 3 января 1961 года в Нью-Йорке. LP вышел под названием «Братья Монгомери». Вы слушаете еженедельное и свингующее время джаза на коротких волнах свободы через спутники Heartbird и Asia-Sat-7 или же с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. Почти у всех крупных, а уж тем более начинающих продюсеров звукозаписывающих фирм были свои рыбки-лоцманы. Как говорил Кипньюс, в самые первые месяцы мы были заносчивы от собственной невежественности. Конец цитаты. У Орина роль рыбки-лоцмана выполнял пианист Рэнди Уэстон. Он, кстати, и был первым джазменом Риверсайда. Рыбка-лоцман была необходима не только для ускоренного образования Билла Грауэра и Орина Кипньюса, но и потому, что вход в джаз гарлемских клубов и в Минтонс Плейхаус, клубы, где играли черные афроамериканцы, этим все еще молодым энтузиастам был практически закрыт. Я молчу про кулисы черного джаза. То была обратная сторона расизма. «Brass Nose» Рэнди Уэстона, Рэнди Рояль и лидер, Сэм Гилл контрабас и Уилберт Хоган ударный, Хакенсак, Нью-Джерси, 31 августа 1955 года. Руди Ван Гелдер начал работать и для Риверсайда, но ремастеринг был проведен в 1995 году Кёрком Фелтоном в Беркли на студии звукозаписи «Фэнтези». Отец Орина был социальным работником, мать – учительницей. Орин говорил, что у него не было никакого сомнения в том, что сам он не обладал и бледной тенью таланта. И в то же самое время он основал почти десяток звукозаписывающих фирм и выпустил сотни пластинок, среди них шедевры века. Он произнес в свое время фразу, на которую вряд ли решился бы кто-нибудь из его коллег. Цитирую «Сан-Франциско Кроникл». «Моя работа заключается в том, чтобы создать для музыкантов идеальные условия для того, чтобы они могли бы в максимальной степени выразить свои качества, свой талант». Билл Грауэр умер в 1963 году от инфаркта, и Орин Кипниус не смог спасти Риверсайд от банкротства. Через три года вместе с пианистом Диком Катцем он запустил на орбиту новый лейбл – Milestone Records. Маккой Тайнер, Джо Хендерсон, Ликонец и Гарри Бартс получили контракты. Еще через шесть лет Орин переехал в Сан-Франциско и стал директором джазового отделения Fantasy Records, которая взяла на работу мастеров звукозаписи исчезнувшего Риверсайда. Thank you. «Branching Out» – «Разветвляясь» – композиция Нета Эдерли. Эдерли – корнетопистон, он же лидер. Джонни Гриффин – тенор-сакс, Джин Харрис – фортепиано, Энди Симкинс – контрабас и Билл Доуди – ударные. Нью-Йорк, 58-й год, продюсер Орин Кипньюс. Диск прошел ремастеринг под присмотром все того же Орина на «Фэнтези» в 93-м году. В поздние годы Кипньюс занимался переизданием записей, улучшением их качеств и писал новые аннотации к CD и к сборникам CD. Время джаза на волнах свободы или же с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в городке на Сене ваш ДЭС. Я приношу извинения за вкравшиеся в прошлый выпуск ошибки. Квинси Джонса я умудрился назвать Квинси Джонсоном и вместо Скотта Лафаро отправил в автомобильную аварию Пола Матьяна. Mea culpa. Телониус Монк, решившийся оставить престиж, не сразу понял степень выигрыша. Орин Кипньюс буквально выкупил его у Боба Уэйнстока за $108. Но Монк не подозревал, что отныне он будет сам собирать комбо и сам составлять программу записей. В те времена и еще надолго джазмены часто изрядно рабствовали, работая даже на очень знаменитых фирмах. Орин дал ему полную свободу, и, что не менее важно, Монк стал получать серьезные гонорары. Жизнь его стала проще и легче. Вот редкий гость на наших волнах – пианист Барри Харрис, друг Монка, как и он, часто квартировавший в апартаментах баронессы Ники. Панонике Ротшильд де Кёнигсвартер, Чарли Паркер умер на диване в салоне Ники. После него в 82-м году в лучшие миры оттуда же отправился и сам Монк. Но Барри Харрис, моложе Монка на 12 лет, выжил и играет до сих пор. Телониус привел Барри на Риверсайд в 60-м году. Thank you. «Не вини меня» Джимми Макхью, стандарт 32-го года, Барри Харрис, рояль, Сэм Джонс, контрабас и Луи Хейс, ударные Орин Кипньюс, записал Харриса 16 мая 60-го года на выездной сессии в Сан-Франциско. Быстро понял, что Монк, быть может, выглядит чудаком, но на самом деле он полностью сформировавшийся, созревший талант, быть может, гений, абсолютно собранный внутренне и не обращающий внимания на шаблоны так называемого приличного поведения. На одном из концертов он целый час играл локтями, но играл прекрасно, однако поди объясни это хозяину клуба. Вот Телониус там же, в Сан-Франциско, его знаменитый диск «Alone in San Francisco». «Руби, май диа», «Руби, моя дорогая», классика Телониуса Монка. Руби Ричардсон была первой серьезной любовью Монка. Родители ее были уроженцами Вест-Индии, и они не хотели, чтобы дочь однажды вышла замуж за американца. Они не были против того, чтобы молодые люди встречались, но никаких детей и женитьбы. В итоге Телониус женился на Нелли Смис, которая оставалась его верной любящей женой всю жизнь. В данном случае Уоррен Кип Ньюс записал Монка 21 октября 1959 года в пустом концертном зале Сан-Франциско Фагази Холли. «Alone in San Francisco» — это один из самых романтичных и элегантных дисков Телониуса. На мой взгляд, он должен быть в любой серьезной джазовой коллекции. Я говорил о проблемах, которые надвигались на Уоррена Кип Ньюса. Они были связаны с Биллом Эвансом. Если Монк только пил и никогда не отказывался от стаканчика, Билл был тяжелым наркоманом. Причем, в отличие от Майлса Дэвиса, он крепко сидел на игле, на героине. А Майлз завязал с Герычем и позже перешел на кокаин и новейшие смеси, отчего здоровье его все же продолжало ухудшаться. Финишная прямая вашего еженедельного времени джаза. Вы можете слушать нас на коротких волнах свободы через спутники Hotbird и AsiaSat-7 или же с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. У Уоррена Кип Ньюса, как он сам писал, не было выбора. Он хотел работать с Биллом Эвансом. Он прекрасно понимал его гениальность, но Билл исчезал, не приходил на сеансы звукозаписи, иногда просто не мог играть. Друзья укоряли Уоррена: «Зачем ты ему даешь деньги? Все твои авансы уходят на героин». Ответ Кип Ньюса был адекватен драме Билла Эванса. «Слушайте, он все равно найдет где-нибудь деньги. Джанки всегда находят. И меня не волнует идея того, что он однажды ограбит кого-нибудь в темном переулке. Меня волнует вполне реальная возможность того, что он задолжает полтинник какому-нибудь дилеру, и тот раздробит ему пальцы, чтобы Билл больше не мог играть». Thank you. «Соулар» — солнечная композиция Майлса Дэвиса. Та самая пиратская, по сути, запись, сделанная Орином Кипньюзом воскресеньем 25 июня 1961 года в нью-йоркском клубе «Виллидж Вангард». В 2006 году ненадолго воскресший «Риверсайд» выпустил коллекцию из трех CD, на которых собраны и отреставрированы все записи, сделанные Кипньюзом в то воскресенье. На этот раз Орин назвал коллекцию «Трио Билла Эванса. Воскресенье. Виллидж Вангард. Коллекция Кипньюза». И последняя деталь. На каком же магнитофоне Орин сделал эту пиратскую запись? То был легендарный немецкий портативный ухер, то, что называется «Reel-to-reel tape recorder», который в ту эпоху широко использовали профессионалы, как репортеры, так и звукооператоры документальных и даже художественных фильмов. Что ж, пора прощаться. Звукорежиссер этого выпуска «Времени джаза» Александр Аркадьев, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Подкасты этой и предыдущих передач вы найдете на нашем сайте www.svoboda.org. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.